Бог дал вам разум, Писание, Библию, чтобы у самого себя спросить, а что со мной не так? Что я ненавижу этого человека? Я на него обиделся. Не, я его ненавижу, этого человека. Я не хочу обвинять, судить, уходить в себя. Я хочу разобраться с собой, со своими чувствами, уйти вот от этой своей эгоистической культуры. И Библия говорит, мы есть дети Авраама. Если мы потеряем наивысшую цель, то культура халдейская что сделает? Съест нас. Приветствуйте друг друга. Библия говорит вообще лапзанием, да? Это говорит о чем? Об особенных чувствах, которые мы можем иметь по отношению друг к другу, братья и сестры в церкви, да? Это именно о той сфере, которую пастор Эдуард проповедовал. Я продолжу об эмоциональной сфере нашей жизни, о том, что так на самом деле важно и нужно сегодня для каждого из нас. Да, поэтому моя проповедь называется «Сегодня приди к свободе своей души». Вы знаете, мы можем иметь дома, семьи, да, места, можем иметь церковь, да, можем иметь также место Божьего присутствия в своей жизни, да, место общения с Богом, когда Бог говорит нам. Но на примере сегодня одного библейского героя, двух, наверное, библейских героев, мы посмотрим, что на самом деле не только наличие Бога в нашей жизни, но еще также и наши шаги, не только по отношению к Нему, но к тому, чтобы мы могли увидеть себя, узнать себя, и Бог мог нам помочь исцелить нашу душу и сделать нас свободными. Знаете, иногда люди хотят быть свободными и при этом убегают куда-то, думают, что таким образом свобода, освободятся от чего-то, меняют что-то, да, одежду меняют, семьи меняют. Но на самом деле то, что находится внутри человека, то, что нам необходимо, и то, что может дать сегодня только Господь, это свободу нашей души, нашим эмоциям, нашим чувствам. Можно в церкви часа два иметь богобоязненный вид, а потом прийти, и вся твоя богобоязненность слетит, да, тем же самым присутствием и, может быть, тоже отсутствие. Да? И давайте посмотрим одного библейского героя, Авраама. Я как-то говорила немного об этих еврейских чтениях, о том, что книга «Бытие», 12 глава, в Торе называется как «Лех-Леха». Вообще Авраам – это отец народа Израиля. И именно с «Бытие» 12 главы идет повествование о том, как отец целого народа, представьте, один человек, живший в Уре Халдейском, проще говоря, да, то есть это местность, один из районов, так можно сказать, Вавилонии, да, где был царем Немрод, где была халдейская языческая культура, и там жил Авраам. Он после потопа у него были от Ноя, да, прародители, но он всю эту культуру божественную практически во всем этом Уре Халдейском в принципе потерял. И он, как и все, наверное, живущие в Вавилонии, верил в звезды, в солнце, но один раз историки и библиографы говорят о том, что Авраам сидел, смотрел на звезды, на луну, на солнце и понял, что есть что-то большее, чем гороскопы, чем медитация, чем там какие-то лунные календари, есть тот кто-то, кто этим всем управляет. И вот Авраам увидел это, и Бог увидел, что появилось что-то на земле, и Бог стал обращаться к Аврааму, да, чтобы он искал человека, который станет отцом его народа, которым он будет Господом, которым он будет Спасителем, которого он будет формировать, которому он будет давать цели, мечты, направления. Он это будет делать. Не культура язычества, халдейства, но сам Господь. И он искал этого человека и увидел, что Авраам, он может быть отцом народа. И он обращается к Аврааму и говорит, и сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Да? И лех-леха обозначает «иди к себе». И в Торе невозможно вот эти еврейские чтения, вот знаете, кто-то там определил это как синодальный перевод у нас в нашей Библии, да, точно так же и у народа Израиля. То есть невозможно эти чтения, вот план победы, у нас там кто-то это, а у них эти чтения, они принимаются и их пророками на протяжении там определенного, ну, в общем-то, синодального времени, да, и это становится законом для народа израильского. И знаете, вот очень интересно, на самом деле, Бог призывает Авраама выйти и прийти к себе. Знаете, у него было, в принципе, он состоялся там как человек, он состоялся там, как муж, может быть, у него детей не было еще, да, потомства, но тем не менее, Авраам, как сегодня модно, да, говорит, раскрылся там. То есть у него, в принципе, там все было замечательно. Да, у него были все показатели успеха, да, он прекрасно торговал, да, он давал дань этому правительству, государству, но Бог говорит, я хочу, чтобы ты оттуда вышел из своей самореализации и пришел к своему духовному подъему. Вот что хотел на самом деле Бог от Авраама. Он говорит, двигайся, я хочу, чтобы ты двигался по направлению к высшей, к наивысшей своей цели, к служению Богу. Когда ты один двинешься, Авраам двинулся один, и он один по дороге строил жертвенники, поклонение Богу. И только таким образом люди могли видеть то, какому Богу он поклоняется. И они присоединялись к нему. Почему? Потому что он начал двигаться к наивысшей цели служения Творцу. К тому, кто сотворил небо и звезды. И у него была, у Авраама, наивысшая цель, чтобы был не просто он один, и он самореализовался в жизни. Поэтому мы в церкви говорим сегодня о поколении веры. Мы говорим о священнических семьях, потому что для нас это что? Мы Авраамы. И Библия говорит, мы есть дети Авраама. Если мы потеряем наивысшую цель, то культура халдейская что сделает? Съест нас. Мы можем здесь самореализовываться, но потеряем наивысшую цель. И что Бог хочет сегодня от своих детей? Чтобы мы не потеряли эту наивысшую цель, а двигались по направлению к ней. И жизнь Авраама, да, она проходила в этом Уре халдейском, поэтому мы видим, что Авраам приобрел смысл и цель, да, чтобы на самом деле было не просто целый народ, но государство Израиль, которое переводится прямо к Творцу. Представьте, то есть на протяжении тысячелетий, и Бог хочет взять точно так же до сих пор одного человека и формировать сегодня через познание Иисуса Христа, как это было с Авраамом, и формировать что? Новые мысли, новые желания, новые мечтания, новые движения. Да, вот сейчас в ролике было. То есть движение, оно тоже начинается с одного человека. Жизни одного Авраама, жизни одной домашней группы, где собираются люди, где они имели вообще другие цели. Но они приходят и имеют какую? Наивысшую цель сюда, в церковь. Я прихожу, чтобы мне служить Творцу. У меня есть, может быть, не 24 часа на 7, как у Авраама, там, как у пастора Эдуарда, но что-то я могу делать, чтобы не потерять эту наивысшую цель. И поэтому мы являемся детьми Авраама. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа. И как Бог формирует через Него то учение, которым бы мы сегодня жили, которое бы мы сегодня передавали нашим домам, нашим семьям и изменяли прежде всего не только мышление, но и наши эмоции и характер. И Галатам 3 глава 7-8 стих говорит: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычника, предвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». И знаете, дальше мы видим, будем смотреть путь Авраама и путь Лота на самом деле, проходя трудности, проходя испытания, проходя, ну, у Авраама не было, да, отступничества, ну, такой некий простой, да, Бог обещал сделать его великим. Да, Бог обещает и нам сейчас, чтобы мы будем жить в благословении. Но это не говорит о том, что нам не нужно изменяться. Это не говорит о том, что если Бог сказал тебе, ты великий, то вся работа Бога в твоей жизни уже закончилась. Нет. Она будет на протяжении всей твоей земной жизни. Не переживай. Бог говорит, тебя не оставит. Он будет с тобой трудиться. И поэтому первое, что Бог сделал, да, в жизни Авраама, и то, что нам нужно сделать, чтобы мы изменили свое не просто отношение, да, но свои чувства, свои эмоции. Первое, что Бог хотел сделать, это оторвать от эгоистической эмоциональной культуры Авраама. И он это сделал. И он не только вышел, то есть эгоцентричность в Уре Халдейском, она зашкаливала все показатели, как сейчас. Да, то есть смотри на себя. То, что было в Уре, то же самое сейчас в наше время происходит. И в принципе, так как сейчас эгоизм развивается, так он не развивался еще вот, по крайней мере, при моей жизни, да, хоть и коммунисты были атеистами и вообще убрали Бога, но они не были эгоистами однозначно. Они жили ради светлого будущего, ради какой-то идеи, полагали себя. То есть там, по крайней мере, хотя бы эгоизма не было. Сейчас это вообще стал идолом, думая о себе, делать только так, как ты хочешь. И вот что сделал Бог с Авраамом? Он вырвал его из этой культуры эгоистичной. И наша проблема, на самом деле, верующих заключается чаще всего в том, что мы думаем, что если мы рождены свыше, если мы крещены Духом Святым, то все эмоциональные проблемы сразу автоматически прекращаются. На самом деле это миф. При нашем рождении свыше и при наполнении Духом Святым мы точно так же можем ненавидеть, гневаться, жить в вине, осуждать и большой перечень, быть наполнены страхами вообще до невозможности, бояться того. И тем не менее Дух Святой, Он наполняет наши жизни. Мы рождены свыше, но все эти эмоциональные проблемы не прекращаются только с одним покаянием. И поэтому надо научиться прежде всего признавать свои проблемы, боли и переживания. И для этого, чтобы Дух Святой, он вообще хоть как-то мог тебе помочь. Да, то есть тебе не весь мир виноват. Я вам сейчас говорю такой инсайт, за который у вас могут взять деньги. Где-нибудь в какой-то. А тут в церкви даром получили, даром отдают. Берите, пользуйтесь, пускай это станет ценным для вас. Вам не нужны никакие психологические разборы. Вам достаточно. Бог дал вам разум, Писание, Библию, чтобы у самого себя спросить, а что со мной не так? Чего я ненавижу этого человека? Я на него обиделся. Мне, я его ненавижу, этого человека. Я не хочу обвинять, судить, уходить в себя. Я хочу разобраться с собой, со своими чувствами. Уйти вот от этой своей эгоистической культуры, которая принадлежит сегодня не христианскому миру, да, но которая принадлежит сегодня уру халдейскому. Да? То есть нам нужно преображаться, познавая Христа, познавая Его учения. И Ефесянам написано, 4 глава, 23 стих, говорится, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Не вот в халдейского, а в нового человека. В него нужно постоянно что делать? Облекаться. То есть он не испарится просто одной молитвой. Это нужно одеваться. Каждый день вы одеваете вещи. И точно так же вам нужно облекаться в нового человека. Я не хочу гневаться, я не хочу раздражаться. Это не культура Христа, это другая культура, которая нацелена на мое «я», на мой эгоизм. Да? Но облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И тебе сегодня не обязательно какие-то платить деньги, вкладывать какие-то ресурсы, чтобы понять, кто ты. Вот тебе не нужно это делать. Тем, которые не знают Христа, им, конечно, это надо. Но ты как минимум можешь спросить для начала у Духа Святого, да, о том, что Бог, какие есть проблемы у меня в моей жизни. Я говорю сейчас о эмоциях, да, о каких-то переживаниях, что, Господь, ты хочешь обновить. Что ты хочешь исправить? Какие поломки есть внутри моих эмоций? Почему я так агрессирую? Когда это стало происходить в моей жизни? И, конечно же, не нужно пренебрегать своими проблемами. Ой, да что, ну у меня еще ничего нормально. Вот у других еще хуже. И знаете, мы тогда вообще пренебрегаем тем, чтобы Господь мог исцелять нас. Читала одну историю, как один мужчина летел в самолете, и ему вместе с едой, он открывает еду в самолете, и ему туда попал таракан. И он, ну, как бы открывает таракан, ну, там, со стюардами поговорил, те были некомпетентны решить его ситуацию. И он приехал домой и стал писать в авиакомпанию. И авиакомпания прислала ему письмо, там, накатали ему, простите, пожалуйста, мы так сильно переживаем о том, что это попало, это насекомое к вам, целый лист написали. И забыли стереть, представьте. А там было написано «штатная отписка от тараканов». Знаете, иногда вот люди хотят исцеления, а им просто говорят, да ты молись, постись, и все у тебя будет нормально. Нет, подожди. Какая у тебя проблема? Вот у тебя конкретно. Давай с тобой будем вместе. Я не уничижаю молитву, я не уничижаю пост. Но давай конкретно помолимся, давай конкретно об этом поговорим с тобой. Давай вот это приведем в божественный порядок в твоей жизни. Аминь. Поэтому не нужно пренебрегать эмоциональными проблемами в своей жизни. Ой, ну ничего, ну сказануло. Ну кого не бывает, скажи, вот бросьте в того камень. Все тогда побитые были бы, да? Вот, поэтому где мы можем получать эмоциональное исцеление? И это то, что описывает нам Библия, описывает в Новом Завете, в Гефсиманском саду. Вот это место для верующих исцеления. Там, где сам Господь Иисус, Он говорил о своих чувствах и о своих эмоциях. И Матфея 26 глава 37-39 стих здесь говорится. «И взял с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, и начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мной. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Да, и сам Иисус, Он что делал? Он скорбел, Он молился, Он изливал свои эмоции. Знаете, мы порой, Он взял вообще братьев, не Богу даже это говорил, Он говорил братьев, да, Петра взял, братьев Завидеевых, Он говорит, вообще мне так плохо, да, одиночество, пустота вокруг меня, да, и Он мог вот настолько эмоционально, чистый, свят был наш Господь Иисус, что Он мог говорить о том, что у Него внутри. Знаете, и Иисус выводит в Гефсиманском саду нас из этой культуры, когда мы боимся сказать о своей боли кому-то. А что ты в группу не написал? Мы бы молились о тебе. Ну, все там будут обсуждать меня. И Библия говорит нам о том, что Иакова, 5 глава, 15 стих, «И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся». Извините, тут 16 стих Иакова, там написано «Признавайтесь друг перед другом». Да? И Библия говорит о том, что «Признавайтесь друг перед другом». Говорите, чтобы мы могли иметь это исцеление внутри, чтобы мы могли на самом деле не быть закрытыми, ходить под масками, да, и вот наивысшая цель на самом деле, то, что произошло с Авраамом, Бог не только призвал его для того, чтобы он стал отцом народа, но чтобы он стал и внутри свободным, чтобы он и внутри был исцеленным, чтобы он и внутри имел те чувства, которыми он может обогащать тех людей, которые будут находиться хотя бы рядом с ним и дальше других. И поэтому сам Господь Иисус, он говорил о своих чувствах, потому что он понимал тот путь, наивысшую свою миссию, наивысшую миссию, и он понимал, что если его чувства не будут открыты и исцелены, он не сможет пройти этот путь. Знаете, когда у нас есть наивысшая цель, мы хотим, чтобы Бог был в нашей жизни, чтобы мы Ему поклонялись, мы Ему строили жертвенники, то тогда мы будем иметь вот эту открытость и оставлять свою неправильную эмоциональную культуру. Да? И здесь апостол в Иакове, он говорит на самом деле, признавайтесь друг перед другом. Да, что это говорит? О взаимной честности, да, открытости, способности рассказывать другим верующим, чтобы иметь вот эти духовные победы в нашей жизни. Ты один не сможешь, если Иисус, он говорит, душа моя скорбит, то и ты один, тебе нужны рядом люди, которые будут помогать тебе. Знаете, в семьях, вот у нас год семьи, но давайте поработаем над эмоциональным фоном тоже нашей семьи. Если мы не будем признаваться друг перед другом, но не так, а ты, а я, а ты мне это не сделал, а ты мне то не купил. Нет, по-другому. Когда муж знает, что переживает его жена, и он заботится. Жена знает, что находится в сердце мужа. И она имеет, аминь, мужчины, да? И то же самое с двух сторон, когда мы что? Правильно, не в халдейской культуре, но проходя через Гефсиманский сад, мы, имея любовь, сострадание, милость, кровь Иисуса Христа, которая омывает и очищает нас, которая не предъявляет претензий, ты уже не в Халдее, ты в Гефсиманском саду, аминь. И мы можем тогда признаваться друг другу, не только в любви, но тогда дети могут, когда эмоции семьи исцелены, тогда дети могут говорить о чем? О своей боли, о своих проблемах, о своей отверженности. Они не будут чувствовать чувство вины и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мы видим о том, что Бог до сих пор выводит нас. Можно знать Бога, можно исповедовать, но эмоциями жить в халдейской культуре. Да, и вот Авраам, на самом деле, мы дальше видим, вот спуск или подъем, куда мы дальше пойдем. И вот 9-11 стих, это все тоже, иди к себе, к своей внутренней свободе, к тому, чтобы ты внутри был, была свободной, да, вот тебе нужно пройти этот путь Авраама, и параллельно мы также будем смотреть и Лота. И вот спуск или эмоциональный подъем, много слов сегодня есть, терминологии, это эмоциональные качели, да, и так далее, там, разгрузка, ну, много терминологии сегодня, но вот можно показать карту того, как шел Авраам, да, вот он Ур, да, я сюда пойду там. Вот он Ур, вот в Харане, где он остановился, это было место, где он похоронил, да, своего отца, и дальше с Лотом они отправились. Он пришел, вот это место Харан, и здесь так произошло, случилось, что наступил голод. И это была эмоциональная проблема на самом деле Авраама, потому что дальше... Если мы будем читать Библию, то Авраам, он не вернулся в Ур, он не вернулся в Харан, он не остался в Ханаане, чтобы доверять Богу дальше и в этом голоде. Но он пошел в новое место. Куда? В Египет. То есть он шел наверх. Он шел к горе Сиона, к святости, к чистоте. Но тут раз... И приходит голод. И мы читаем Бытие, 12 глава, 9-11 стих. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в земле той, и сошел Авраам в Египет. И пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина красивая, прекрасная вида». Да, иногда мне кажется, что это, вот знаете, Авраам научил мужчин, что когда им что-то надо, они говорят, ты такая красивая. И он как бы увидел, да, что она красивая женщина, и это было не в том, что он заметил, да, красоту своей жены, но это было первое испытание на самом деле Авраама. И у него был выбор, куда ему идти, остаться, вернуться назад. И он не потерял Бога в сердце. Перед этим написано о том, что он построил жертвенник. То есть он показал свои чувства не только Богу, но всем людям, которые там живут. Он показал свои чувства и Богу, и всем окружающим. Да, то есть он не потерял Бога, но у него произошел вот этот вот, вот эти эмоциональные переживания во время голода, и он не знал, как ими противостоять. Он не хотел вернуться обратно в Харан или в Ур. Знаете, когда вот я представляю, когда ты уезжаешь, например, на миссию, и у тебя тут трудности, голод какой-то, испытание, ты обратно потом возвращаешься и прям смотришь на тебя, ну что ты там, ну вот не получилось, да, и то есть вряд ли кто-то может, да, ну, как бы встретиться обратно с этими разговорами, с этими глазами. И люди что делают? Они уходят куда? В новые места. И на самом деле Бог позволил Аврааму пойти в его Египет. И Бог позволяет нам, чтобы мы шли в тот Египет, своих эмоциональных переживаниях, да? И иногда мы возвращаемся, да, и ищем вот эти вот новые места, тогда, когда у нас есть вот этот эмоциональный голод, так образно, ничего не чувствую, какая-то пустота. Вот ты поставил цели, поставила цели на год, то есть согласно духовному своему состоянию, то есть у тебя есть конференции, у тебя есть семинары, у тебя есть пенуэлы, встречи с Богом, твои личные отношения с Богом, да, то есть обновление высшей цели. Ну вот голод какой-то происходит, раз с женой поругался. Или дети нашкодили, все, никуда не пойду. Вот это то, что произошло в этот момент с Авраамом. Да? И цель Бога была не просто привести куда-то Авраама, но еще и дать ему внутреннюю свободу. Даже вот в том Египте, в котором он побывал. И увидеть Божье величие, и изменить его характер, изменить его направление, изменить его мысли даже в том Египте, который Бог допустил в жизни Авраама. И поэтому не надо удивляться, если мы попадаем в какие-то места из-за своего эмоциональных, своих каких-то проблем, кризисов, выпадов, если мы попадаем, сами себя засовываем в этот Египет. Но поверьте, Бог и там может работать с нами. И поэтому, если у нас есть наивысшая цель, мы всегда выйдем из этого Египта, всегда выйдем. Бог всегда выведет нас из этого Египта. Да? И если у нас есть наивысшая цель, то тогда нам нужен не спуск, а нам нужен подъем. Но если у человека нет этой наивысшей цели, у него просто есть свои личностные вызовы, но нет наивысшей цели, и мы посмотрим потом жизнь Лота. Но когда у тебя есть наивысшая цель, что я и мой дом, мы будем служить Господу, я поднимусь со своего эмоционального Египта, потому что я и мой дом будут служить Господу. Я выйду из этого состояния, потому что за мной идет мое поколение. Потому что на меня смотрят другие люди. Я разберусь с собой. Бог поможет мне в моем Египте. И вот это или спуск, или подъем. И Бог всегда есть в нашей жизни. Да? Чтобы мы что делали? Мы не оставляли и всегда что делали? Служили Богу. Я не оставлю в своих эмоциональных проблемах служение Богу. Я выйду оттуда, как это произошло в жизни Авраама. Да? И поэтому Бог допустил это в жизни Авраама. Но Авраам не допустил в своем Египте две важные вещи, которые допускали евреи в пустыне и не смогли выйти. У них были проблемы с эмоциями. Они что делали? Они гневались и жаловались. То, что не сделал Авраам, это была возможность у Бога посмотреть на жизнь Авраама. Сможет ли он стать в своем Египте отцом для множества народа? И вот в своих эмоциональных проблемах самое главное и важное не допустить роптать и жаловаться. Не жаловаться на Бога и на людей. Две вещи, которые не сделал Авраам. И Бог вывел его из его Египта. Да? Поэтому мы видим по его истории, он пришел к себе, к своему лучшему Аврааму. Он был просто Авраам и стал Авраам, отцом народа. Почему? Потому что и он тоже не делал, не пересекал границы недозволенного. Да? И дальше следующее, да? Мы поговорим с вами о Лоте. Да, и Библия говорит «праведный Лот» или «жизнь по вере». Да? И Библия называет вообще Лота праведником. Я была так удивлена, я забыла о том, что он имеет такой статус, да? И 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих, здесь говорится: «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». И сейчас мы посмотрим другую сторону того же самого человека, который проделал тот же самый путь, ходил в ту же самую церковь, сидел и слушал те же самые проповеди, но жизнь одного, он не делал ничего плохого на самом деле, поэтому он был назван праведником, да? И мы видим 13 глава, 1-2 стих, здесь говорится о том, что и поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и Лот с ними на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И мы видим, что когда он поднялся от своих проблем, Бог наполнил его жизнь. И он не только вышел, да, но вернулся на то место, где он мог разговаривать и общаться со своим Богом. Вот у Лота же была абсолютно другая история. Да? Он назван в Новом Завете праведником только лишь потому, что он не делал дела тьмы и не делал те дела, которые были в Содом и Гоморре. Да? Но он не назвал его победителем веры. Можно быть праведником, но он не имел побед в вере. Можно не делать ничего. Ну что, я же ничего плохого не делал, но и хорошего тоже. И у тебя нет никаких своих даже побед. И ты можешь быть здесь, находиться, но он пропитался культурой этого мира. И мы можем приходить в церковь, но эмоционально пропитываться культурой этого мира и делать, как делает этот мир. Вот это то, что произошло с Лотом. И у него не было на самом деле ни слова, у него не было видения, у него не было ничего. Он просто шел за видением, которое Бог сказал кому? Аврааму. И в принципе, по большому счету, у того все было в елочку. Точно так же. Он не имел слова, он не ставил жертвенники, он просто шел, ну вот Аврааму Бог сказал. Он не знал этого Бога. Он просто шел, и у него все было хорошо. Но дальше, вот в этой главе, в 13, у него с ним произошел эмоциональный кризис. Он говорит: а что это я с тобой должен ходить? Да я и без тебя смогу. И Авраам ему говорит: хорошо, давай. И Лот стал закидываться только по одной причине, что там где-то новости какие-то пришли. У него было все отлично с Авраамом. Но где-то там пастухи ругались, где-то там какие-то плохие новости пришли, и они стали диктовать духовному состоянию Лота. И человек, который не имел наивысшей цели вообще, Лот просто хотел жить без видения, без конференции, просто комфортно, эгоистично. Вот это была жизнь без наивысшей цели. Вот это был Лот. И Авраам ему говорит: пожалуйста, давай иди. Когда Содом ограбили, кто за ним пришел? Авраам. И знаете, намного лучше. Это говорит о качестве исцеления твоей души, когда ты молишься о спасении других людей, нежели чем за тебя будут молиться всю твою жизнь. Лучше тебе молиться, как Авраам. И Авраам, когда вышел из своего Египта, он имел сострадание, он был щедр. Лот не имел способности отдавать десятину. Но Авраам был богатый. Он говорит: мой Бог богатый, я отдам Мелхиседеку десятину. Лот не отдавал десятину, он не был жертвенен в семье. Он не проповедовал в своем доме. И когда пришла беда, когда пришла смерть, и он стал говорить своим зятьям, говорит: уходите, давайте бежим. Они стали смеяться над ним, потому что у Лота никогда не было наивысшей цели. Он не ставил жертвенники в своей семье. И даже его дочери пропитались этой халдейской культурой. Он вроде бы как и вышел с двумя дочерьми, но оттуда появился тот народ, который был всегда против народа Божьего. Те, которые делали то, что делал Содом и Гоморра. Просто обычные вещи. Авраам имел эту высшую цель – служить Творцу, идти за Ним. Не просто самореализовываться в жизни, а иметь что-то больше. Знаете, я вообще поражаюсь нашим российским фильмом сейчас. Можно мы посмотрим небольшой такой отрывок, который я взяла, и мы помолимся вместе с вами. Я думаю, нам хватит времени, там 3-4 минуты. Но потрясающий фильм. И на самом деле вот героиня этого фильма – актриса, которая посвятила, выдающаяся, знаменитая актриса, которая посвятила всю свою жизнь своим эгоистическим амбициям и целям. И она стала знаменитой. Но вот итог ее жизни был в том, что она была в дорогом хосписе, ее дочь ее ненавидела, у нее не было внуков, у нее не было никого. И вот такая трогательная, пронзительная роль Васильевой, когда она разговаривает со следующим поколением, она хочет достучаться, она всю жизнь была атеисткой. Но за 5 минут до смерти, за 5 минут до смерти она очнулась. Знаете, у нас не 5 минут до вечной жизни. И все-таки мы должны очнуться. Я думаю, может быть, это послужит вам. Можно включить этот ролик? Давайте мы с вами встанем. И знаете, Бог всегда стучится в наше сердце, чтобы мы, несмотря на нашу амбициозность, на наш эгоизм, на все наши желания. И это обычный фильм, но есть книги вечные, которые призывают нас к тому, чтобы мы имели доброту в своем сердце, как минимум к тем, которые рядом с нами. Не добились того, что ты будешь делать так, как я хочу. Но все-таки могли победить своего Лота, победить свои желания, не умирать в одиночестве, не умирать в пустоте. Иисус умер уже за это. И Он открыл тебе этот путь, чтобы в нашей жизни были другие цели. Наивысшее от всех наших желаний, от всех наших эго. И Он стучится до сегодняшнего дня. Все время, каждый раз мы слышим в церкви эти проповеди и снова сталкиваемся со своим Лотом, который сливается с культурой этого мира. Все время. Поэтому Библия – книга, которая нужна нам в каждом дне, чтобы мы не умерли, но воскресли в Его Слове и обновились. Не жили своими эгоистическими эмоциями, своим «я», «мне не помогли», «мне не сделали», «меня не поняли», но могли войти в свой Гефсиманский сад, могли жить жизнью Авраама. Не знаю, когда, но ты будешь обнимать, в отличие от этой женщины, все свои поколения, детей, внуков. Она не могла это делать при жизни. Но у тебя всегда есть эта возможность. Не ставить расстояние, но наоборот, обнимать, любить, быть ближе эмоционально к Богу, к церкви, к людям, к семье. Быть постоянно ближе. Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся. Аллилуйя. Господь, мы молимся, Господь, чтобы сегодня, Господь, всякое эго, Господь, оно было разрушено, Господь, в нашей жизни, Господь. Все, Господь, эгоистические эмоции, Господь, которые восстали, Господь, в нашем Египте, Господь, в наших, Господь, переживаниях, трудностях, проблемах, которые поднялись, Господь, но, Бог, Ты выше этого, Господь, и у Тебя всегда есть, Господь, возможности для нашей души. Помоги нам, Господь, исцелиться, Господь, от той боли, Господь, от тех чувств, Господь, которые разъедают нас, Господь, которые делают наш характер, Господь, неблагочестивым, несносным, Господи. Но поднимай нас, Господь, в праведности, по вере, Господь. Когда мы верим в Тебя, Господь, когда мы верим в Твое Слово, когда мы верим в Твое искупление, что искупление, Господь, есть для нашей эмоциональной сферы, есть для наших эмоций, когда мы не вспоминаем все причиненные нам обиды, ненависти, но кровь Иисуса Христа, Господь, уже не в Египте, но в Гефсимании, Господь, омывает и очищает нас, Господь, слезами плача, Господь, нашего Господа и нашего Спасителя. Бог, сегодня, Господь, этим пролитием крови Иисуса Христа, Господь, омой, очисти все эмоции нашей семьи, где есть боль, Господь, и нет сострадания, и нет любви, Господь. Пускай, Господь, кровь Иисуса Христа омоет сердце наших семей, Господь, наших отношений, именем Иисуса Христа. Аминь.